«На войну?» – удивилась Аглая. «Вы разве состоите в армии?» «Не состоял, но недавно мне дали офицерское звание, поэтому буду теперь проливать кровь за родину», – ответил я, и девушка нахмурилась. «Не беспокойтесь, планирую это делать с вражеской, а не своей», – попытался отшутиться я, но, видимо, у меня не вышло. Весь энтузиазм Аглаи в мгновение испарился. «И ты так спокойно об этом говоришь», – произнесла девушка и насупилась. «А что я по-твоему должен делать?» – спокойно ответил я. «Не знаю», – владелица львиного сердца покачала головой, и в лавке воцарилась гробовая тишина. «Чай, господин, госпожа», – ее нарушил вошедший воробей. Парень, который держал в руках поднос с чайником и чашками, вошел в зал и поставил его на стойку, после чего удивленно посмотрел на нас с зачаровательницей. «Что-то случилось?» – спросил он, а паренек внимательный. «Ничего», – ответила ему Аглая. «Ты все сделал из того, что я задала», – девушка смерила пацана недовольным взглядом. «Да, госпожа Аглая», – ответил, явно не понимая, что происходит и чем он провинился. «Хорошо», – ответила хозяйка львиного сердца, после чего тяжело вздохнула. Видимо, она и сама поняла, что поступает неправильно, и что нельзя срывать злость на ни в чем не повинном воробье. «Садись и пей чай», – буркнула Аглая, а затем посмотрела на меня и еще больше нахмурилась. «Тогда, тебе точно нужна парочка вещей из моей лавки», – добавила она и подошла к одному из стендов с кольцами. Я окинул их магическим взором. «Ничего себе!» – была первая моя мысль, когда я увидел, сколько в них сложено магии. Кольца, которые я видел перед собой, обладали очень внушительной магической мощью, и мне даже было страшно представить, сколько такие стоят, а сколько сил и ресурсов на них было потрачено. «Что у тебя есть интересного?» – спросил я, беря в руки чашку чая, которую услужливо налил мне воробей. «Много всего», – также недовольно буркнула Аглая, которая, видимо, переживала из-за того, что я ухожу на войну. Я невольно улыбнулся. «В этом мире я не пробыл и года, а уже успел повстречать людей, которым было на меня не наплевать, и которые, даже, беспокоились обо мне. В своем родном мире, я таким похвастаться не мог. Показывай», – произнес я, и зачаровательница, подойдя к стенду, взяла с него сразу несколько подставок, на каждой из которой было по 3-4 кольца, и подошла к стойке, поставив их передо мной. «Ты говорил, тебе нужна защитная магия?» – спросила Аглая, и я кивнул. «Отлично, тогда выбирай что-то из этого», – ответила девушка, указывая на украшения. «Начнем с этих», – она взяла в руки перстень и надела его на большой палец, ибо для остальных он был бы слишком велик. «Позволяет окружить себя защитным барьером, который блокирует как физические, так и магические атаки, путем затрат магической энергии в накопителе. Я проверяла, он может выдержать больше 20 снарядов, выпущенных из корабельных пушек, плюс не позволит тебе загореться, заледенеть, получить паралич из-за магии молнии или схожих с ней и так далее», – произнесла Аглая и вопросительно посмотрела на меня. «Принцип действия защитной магии этого кольца был похож на мой магический доспех, вот только я был уверен, что моя магическая броня выдержала куда больше, чем несколько десятков попаданий из пушки. Зарядить можно собственной магией», тем временем, продолжила владелица львиного сердца. «Ну, или магией других людей», добавила она и сняла кольцо. «Интересует?» «Да, но хочу послушать про другие», ответил я. «Разумеется», произнесла моя собеседница и, отложив перстень, взяла другое кольцо. «В лавке я тебе показать не смогу, но эта вещь позволяет создавать каменные препятствия толщиной около метра, высотой около 2 и длиной 3, начала рассказывать девушка про следующее кольцо. «Заряда хватит на 5 таких стен. Интересно?» «Беру», не задумываясь, ответил я. «Вот, так сразу?» — усмехнулась Аглая. «Именно. Сколько?» — сразу же спросил я, ибо свойства этого кольца были просто невероятно полезными. «С деньгами потом. Давай, сначала определимся, какие кольца ты хочешь взять». «Хорошо», — предложила зачаровательница. «Идет», — улыбнулся я и отхлебнул чай. «Хмм, вкусно», — произнес я, наслаждаясь терпким ароматом напитка. «Господин, а я могу взять одно?» Мы с Аглаей одновременно повернули головы, и я увидел, как воробей смотрит на коробку с пирожными. Девушка тяжело вздохнула и покачала головой. «Вот, вроде умный, а манерам никак научить не могу», — произнесла она, и пацан улыбнулся. «Можешь есть хоть все. Ты не видишь, что у нас тут серьезный разговор. Люк уходит на войну, и сейчас нужно сделать так, чтобы он был по максимуму защищен», – недовольным голосом произнесла владелица львиного сердца. На войну воробей изменился в лице. «Но, почему? Долго объяснять», – я махнул рукой. «Господин, но я, тебя это никак не коснется. Ты останешься с Аглаей и продолжишь учиться у нее», – произнес я, смотря на мальчонку, в глазах которого застыло изумление. «А еще, страх. Правда, Аглая?» – спросил я зачаровательницу, и она тяжело вздохнула. «Хорошо, я присмотрю за ним, но ты оставишь мне денег, за учебу и на случай, если ты…» Она вдруг оборвала фразу на полуслове. «Если умру, да, хорошо, за это можешь не переживать», спокойно закончил я за нее мысль, ведь я прекрасно понимал, что на войне может произойти все, что угодно, а она не обязана заботиться о воробье. «Славно», недовольно буркнула девушка. «А ты, ешь свои пирожные и дай взрослым поговорить», произнесла она, и мы с ней вернулись к кольцам. «Это самое дорогое», — она взяла в руки перстень из серебристого металла, который был инкрустирован тремя фиолетовыми камнями. «Позволяет ненадолго стать нематериальным и проходить сквозь стены», — произнесла девушка, и я не поверил своим глазам. «Это как?» — изумленно спросил я. «Как я и сказала, ты становишься как призрак. Все физические предметы проходят сквозь тебя, а сам ты способен проходить сквозь стены», — пояснила моя собеседница. «Из минусов, тебя может легко убить магия, особенно элемента света», — добавила Аглая, — «но я до сих пор не мог поверить, что подобное вообще возможно. Кстати, на кольце еще и руны парения наложены, ибо тот, кто изначально придумал этот вид зачарования, умер, провалившись в процессе под землю и задохнувшись в ней», — добавила хозяйка львиного сердца. «И сколько можно по времени поддерживать это состояние?» — спросил я. 3 секунды, — ответила зачаровательница. «Тоже беру, не задумываясь», — ответил я. «А ты уверен, что тебе хватит?» — спросила моя собеседница, которая наверняка бы улыбнулась, предвкушая свою прибыль, но не в этот раз. Было видно, что Аглаю тяготило знание того, что я ухожу на войну, и от этого, видимо, на сердце у нее было неспокойно. «Уверен», — спокойно ответил я, — «ибо мой счет в королевском банке был уже не тот, что раньше». Жумельяк не соврал, и корона щедро отблагодарила меня на выполненную в проклятых землях миссию, поэтому сейчас можно было не экономить. Дело ведь касалось сохранности моей жизни, как-никак. «Хорошо», — кивнула зачаровательница. «Тогда идем дальше», — добавила она, и мы продолжили. В итоге, из львиного сердца я вышел с 2 кольцами и медальоном, при этом изрядно понизив свое материальное благосостояние. Я решил взять кольцо, позволяющее становиться нематериальным, а также то, что создает каменные преграды, у которого была невероятная вариативность использования. От перстня, создающего барьер, пришлось отказаться в угоду медальону. Мой магический доспех, который я создавал из своей магии, все же был надежнее, а у медальона было очень интересное свойство. Хотя, тут больше подходило другое определение – полезное. Причем очень. Регенерация – то, что я не мог получить за счет своей магии. Да, напитывая свое тело магической энергией, я мог стать сильнее, быстрее и выносливее, и даже немного поднять свой метаболизм, но регенерация – это было совсем другое. У меня, конечно, было простенькое кольцо, которое позволяло мне быстрее заживлять раны, но по сравнению с медальоном Аглаи, оно никуда не годилось. При должном желании и больших вложениях магической энергии, хозяйка львиного сердца сказал, что, возможно, получится даже отрастить утраченную конечность. Хотя, 100-процентной гарантии она не давала, ибо желающих проверить это на собственной шкуре не нашлось. В любом случае, на войне, где могло случиться все, что угодно, подобная вещица была просто незаменима, и неважно, сколько она стоила. Даже, если это целое состояние, а оно, к слову, столько и стоило. Уверен, что на это золото, что я потратил на кулон, я смог не только реконструировать свое поместье, но и нарастить его на парочку этажей. Плюс и на сад бы хватило. Ну, да ладно, я ни о чем не жалел, поэтому к девушке в магазинчик, где продавались вещи из проклятых земель, я шел в хорошем настроении, пока путь мне преградила карета с козлов, в которой сразу же прыгнула парочка здоровенных детин лбов бандитской наружности. Я огляделся по сторонам и усмехнулся. Несмотря на то, что я шел по одной из главных улиц Тузулы, народ, увидев, что происходит, сразу же предпочел ретироваться. Причем, вместе с охраной, которая, вроде как, должны были блюсти порядок в городе, а по факту получалось другое. Вскоре, людная улица практически опустела и остались лишь немногочисленные зеваки. Я посмотрел на громил. Оба не были магами, а это могло означать только одно. Никаких проблем они мне доставить не смогут. Мне даже шпаги из ножен вынимать не придется, подумал я и немного усилил свое тело магической энергией. Ну, а амбалы тем временем подошли к двери кареты и один из них открыл ее, а второй подставил специальную лестницу, которую достал из багажного отделения сзади. И, я нисколько не удивился, когда из нее вышла Адиль Демонсаура собственной персоной. Выйдя из кареты, мы встретились глазами и несколько секунд, просто, стояли и изучали друг друга. В первый раз я не обратил внимания, но у хозяйки борделя был довольно сильный магический дар, который, судя по тому, что я видел перед собой сейчас, еще и стал сильнее. Сейчас она была, примерно, на уровне Диаламика, а может даже и выше. Виконт Кастельмар, улыбнулась девушка своей фирменной улыбкой, которая, наверняка, немало мужчин свела с ума. Адиль Демонсаура, я вежливо кивнул своей собеседнице, которая в своем черно-красном платье выглядела просто сногсшибательно. Особенно притягивал внимание ее разрез декольте, который идеально подчеркивал высокую и пышную грудь, которая так и норовила выпрыгнуть из тесного корсета. «Вы получили мое послание?» – спросила она, и я увидел, как от нее во все стороны брызнула ее магическая энергия, а затем начала формироваться в плотное облако. Я, недолго думая, возвел вокруг себя магический доспех и усмехнулся про себя. «Не умеет эта мадемуазель проигрывать», – подумал я, когда облако двинулось в мою сторону. «Получал», – честно ответил я, но мой ответ прежний. «ХММ, и какие же у вас планы на этот вечер?» – спросила моя собеседница, как раз в тот момент, когда ее магия настигла меня. «ХММ, неплохо, очень даже неплохо», – были мои первые мысли, когда, даже, несмотря на возведенный вокруг себя магический доспех, мое сердце стало биться быстрее, а дыхание участилось. Вслед за своим заклинанием, ко мне отправилась и Адиль. От моего магического зрения не скрылся тот факт, что ее ладони вспыхнули ярким розовым светом, и скорее всего, девушка решила усилить эффект своих любовных заклинаний прикосновением. «У меня уже назначена встреча», – спокойно ответил я, смотря в глаза хозяйки борделя. Мне даже самому стало интересно, какой эффект произведет на меня ее прикосновение. Неужели, с женщиной, виконт, в ее голосе послышались наигранные нотки ревности. «Все верно», — ответил я, и моя собеседница демонстративно надула губки. «Вы меня раните своими словами, виконт», — томным голосом произнесла Адиль и поравнялась со мной. «Что поделать», — я спокойно пожал плечами. «Я уже обещал». Демонсаура наигранно тяжело вздохнула и как будто бы невзначай коснулась моей руки. «Ой, прошу прощения, виконт», виновато произнесла она, а на ее губах появилась победная улыбка. Я посмотрел на свою руку и увидел, как ее магическая энергия начала медленно тянуться по моей патине энергетических каналов, с каждой секундой заполняя ее все больше и больше. Признаться честно, такого я не ожидал. Мое тело сразу же охватил жар, а кровь как будто бы закипела. Дышать стало тяжело, осознание затмило Адиль. Мне хотелось только ее, и никого другого. Против моей воли, рука дернулась и потянулась к Демонсаура. Ну уж нет, сжав зубы, подумал я про себя, и усилием воли остановил собственную конечность. «Виконт, с вами все в порядке?» Тем временем, поинтересовалась девушка, чаруя меня своей магией все больше и больше. Она словно яд пропитывала мое тело и... «Яд», вдруг осознал я, и на моих губах появилась хищная улыбка. Я встретился глазами с хозяйкой борделя, и она, вздрогнув, невольно сделала шаг назад, повинуясь своим первобытным инстинктам, ведь она зашла на территорию хищника, который пострашнее нее. Она зашла во владение Василиска. Глава 25. Магия Адиль Демонсаура медленно, но верно заполняла мои энергетические каналы. Вот только хозяйка борделя не понимала, что она ступила на скользкую дорожку. Как оказалось, ее заклинание, которое она использовала против меня с помощью прикосновения к моей руке, имело практически ту же основу, что и отрава, которую воспроизводило мое магическое сердце. По сути, это был тот же яд, поэтому я не удивился, когда мое магическое ядро активировалось и начало немедленно поглощать магию Адиль. Спустя с десяток секунд, мне уже стало гораздо лучше. «Да, со мной все хорошо», — ответил я и тяжело вздохнул. «Уверены?» — она взяла мою руку, и в мой организм влилась еще одна ударная порция ее отравы. «Выглядите неважно», — произнесла она наигранным обеспокоенным голосом. «Может, пройдем в мою карету?» — предложила она. После еще одной дозы ее странного яда, заставляющего ее хотеть, мое дыхание вновь участилось, но справляться с ее отравой мне было уже гораздо проще. Мое ядовитое сердце знало, как с ней справляться, и поглощало отраву демон Саура быстрее, чем та распространялась по моему телу. «Уверен», — ответил я, и положил свою ладонь ей на талию, а затем притянул ее к себе. Девушка ахнула от неожиданности. «Ах, Виконт», — томно произнесла она мне на ушко, — «что вы?» Я коснулся ее щеки второй рукой и провел по ее бархатной коже. Адиль закрыла глаза и снова ахнула. «Может, продолжим в карете?» — прошептала она, и мы встретились с ней глазами. «Нет», — тихо ответил я, а буквально в следующее мгновение использовал парализующий яд. Демон Саурой пикнуть не успела, когда все ее тело оказалось парализованным. Единственное, что она успела сделать, это распахнуть свои прекрасные сапфировые глаза от удивления и страха. А затем я запустил в ее тело яд ласковой смерти, и будучи парализованной моей магией, хозяйка борделя даже закричать не могла, не то, чтобы вырвать из моих объятий. «А теперь я скажу тебе это в первый и последний раз», — холодным голосом произнес я ей на ушко. «Еще раз я почувствую на себе твою магию, клянусь своими мертвыми родителями, что ты об этом сильно пожалеешь», — добавил я, после чего, немного подождав, чтобы моя неудавшаяся совратительница насладилась по полной действием ласковой смерти, начал медленно вытягивать из нее отраву. Когда в ней осталось ее всего ничего, я снова с ней заговорил. «Сейчас ты вновь сможешь управлять своим телом, но не советую тебе совершать лишних движений. Также, настоятельно советую тебе никогда и никому не говорить о том, что здесь между нами произошло. Ты умная женщина и сама понимаешь, что меня лучше видеть в качестве союзника, нежели врага». Я выкачал из нее остатки ласковой смерти, после чего начал вытягивать парализующий яд. Адиль вовремя стиснула зубы, чтобы не закричать. Девушка тяжело дышала, и я все это время поддерживал ее за талию, чтобы та, вдруг, не рухнула прямо на каменную улицу Тузулы. «Мы поняли друг друга?» — спросил я демон Саура, смотря ей в глаза. «Да», — сквозь зубы процедила моя собеседница и оттолкнула меня. «Славно», — ответил я и улыбнулся. «Вы», — Адиль уперлась руками в бока, продолжая тяжело дышать. Выглядело это немного странно, поэтому неладное заприметили ее охранники и направились в нашу сторону, но хозяйка борделя их остановила, подняв руку вверх. Она сделала несколько вдохов и выдохов, причиной которым мог быть не только мой яд, но и слишком затянутый корсет, после чего смерила меня уничтожающим взглядом. «Я этого не забуду, Виконт», — произнесла она, смотря мне в глаза. «И не надо», — спокойно ответил я. «Все зависит от того, какой урок вы вынесете из случившегося. Захотите мстить, что ж, тогда не ровен час вас найдут мертвой в собственной же постели, а ваше тело будет настолько изуродованным, что хоронить вас будут в закрытом гробу», — холодным тоном произнес я, смотря в ее сапфировые очи. «Про тело я упомянул не просто так. Такие люди, как Адиль Мансари, те, что ценили и возводили свою красоту в абсолют, хотели и после смерти выглядеть идеально, поэтому мои слова должны были подействовать на нее еще больше». «Это угроза, Виконт?» — прямо спросила моя собеседница. «Нет, что вы», — я лукаво улыбнулся. «Просто предостережение, или совет, воспринимайте это как вам больше нравится», — добавил я с интересом, наблюдая за реакцией хозяйки борделя. Окинув меня еще одним уничтожающим взглядом, она просто развернулась и, больше не говоря мне ни слова, ушла. «Надеюсь, она сделает правильные выводы», — подумал я, провожая коварную и в то же время невероятно красивую женщину взглядом. Мой же путь лежал в небольшой магазинчик, где продавались товары из проклятых земель, куда я шел изначально. Туда-то я и двинул дальше. Вечер прошел замечательно, и Жанна оказалась очень милой, а главное — умной девушкой, которая очень много знала про культуру иных, поэтому свидание прошло замечательно. Я не стал говорить ей, что ухожу на войну, ибо понимал, какие последствия обычно несет эта информация, поэтому, проводив юную красавицу до дома и поцеловав щечку ее на прощание, я отправился в гостиницу. Было уже поздно, но несмотря на это, улицы в богатом квартале Тузулы были прекрасно освещены, благодаря осветительным кристаллам, торчащим в фонарях, и было светло, практически как днем, поэтому человека, который уверенно двигался в мою сторону, я заприметил еще издалека, что на этот раз, подумал я, смотря на незнакомца, который был богато одет, но при этом шел без охраны. ХММ, а он еще и маг, окинув его магическим зрением, определил я и немного напрягся. Во-первых, потому, что он был не слабым, а во-вторых, из-за его магического сердца, которое было черного цвета. Остановившись в метрах двух передо мной, незнакомец улыбнулся и снял передо мной шляпу. «Виконт Костельмар», — спросил он. «Верно, кто спрашивает?» Холодно ответил я, ибо знал, что обладатели темных даров могут доставить немало проблем, причем, не только своей магией. Жумельяк рассказывал, что даже общение с ними может повлечь определенные последствия, ведь все, кто имел темное магическое сердце, находился под наблюдением у инквизиторов, да и вообще, темная магия в Галларии была под запретом. Я тяжело вздохнул и покачал головой. Дня не провел в Тузуле, а уже успел пересечься с демон Саура, которая попыталась меня соблазнить с помощью своей магии, а тут еще и обладатель темного дара. Эха, а у меня ведь было такое хорошее настроение после свидания с Жанной. Позвольте представиться, тем временем, произнес мужчина, которому я бы дал от 45 до 50. В волосах на голове и щетине уже успела поступить седина, а на изрезанном морщинами лице выделялись выразительные глаза, в которых застыл интерес. Нос у аристократа, а это в нем выдавала не только прямая осанка, но и сухая мимика, был прямой и длинный, словно клюв, делавший его немного похожим на птицу, причем хищную. Лазар де Лейн, тем временем, представился он. Так как это имя мне вообще ничего не говорило, то я просто промолчал, продолжая изучать аристократа, у которого, помимо магического дара, была еще куча зачарованных предметов, каждый из которых, по качеству, не уступали моим. Этот человек очень богат, сразу же понял я. Вопрос только в том, что ему от меня нужно. Никогда не слышали мое имя? Не получив ответа, поинтересовался мой собеседник. Нет, честно ответил я. ХММ, ладно, произнес он и улыбнулся. А о рынке, где торгуют вещами с другой стороны разлома, что-то вам известно? Поинтересовался Лазар. Вы, я так полагаю, имеет в виду тот, который называется черным рынком, решил уточнить я. Верно, кивнул аристократ. ХММ, не думал, что в самом крупном торговом городе Галлари ко мне вот так просто подойдут и спросят про черный рынок Тузулы. Видимо, ничего не боится. Немного, честно ответил я. Это хорошо, улыбка на губах моего собеседника стала еще шире. Я, как раз, тот, кто управляет этим рынком, произнес Делейн. Не хотите уделить мне немного вашего времени? И вот тут я задумался. С одной стороны, мне неплохо было бы уже лечь спать, так как завтра утром нужно было рано вставать и отправляться в столицу. Я и так много времени провел в пути и заехал в самый крупный торговый город Галларии, в первую очередь, чтобы увидеть Саглая и Воробьем, а во вторую выспаться. Но в то же время я понимал, что подобные предложения нельзя просто так игнорировать. Хорошо, если недолго, ответил я, и мой собеседник довольно кивнул. Тогда, прошу за мной, карета уже ждет нас за углом, произнес он и сделал пригласительный жест. Хорошо, ответил я и пошел вслед за ним, и пока мы шли к карете, он спросил, а от кого вы узнали про черный рынок? От Дибуа, честно ответил я, на что мой собеседник усмехнулся. Вот, значит, как, интересно, ответил он. Могу я задать вам вопрос? Спросил я. Разумеется, кивнул Лазар. Он жив? Прямо спросил я. Делин смерил меня изучающим взглядом. Да, ответил он. Ясно, я усмехнулся, поражаясь живучести наемника. И ведь собака как-то выжил. Проклятые земли были не самым безопасным местом, но он не только смог добраться до мест, где его могли бы посадить на корабль, но и договориться, чтобы его отвезли на материк. Живучий, как таракан. Иных слов я, даже, и подобрать не мог. Я так понимаю, вы были знакомы? Поинтересовался мой собеседник. Ага, даже очень, кивнул я собеседнику. ХММ, тогда, смею предположить, что вместе вы были в экспедиции вместе с Винсентом Рашфором, Батистой и Жози Жумельиком. Спросил Делин, и я не мог не удивиться его осведомленности. Хотя, чему я удивлялся, этот человек контролировал черный рынок в самом крупном торговом городе в стране, и мог спокойно говорить об этом. Уж не знаю, с каждым или нет, но факт оставался фактом. А еще он знал о секретной миссии и мог так спокойно говорить об этом. А вы бы не могли вывести меня на этого человека? полюбопытствовал я, хотя ответ был вполне очевиден. «Прошу прощения, виконт, но нет», — ответил мой собеседник, чем совершенно не удивил меня. «Если бы на черном рынке так легко можно было найти того или иного человека, то вряд ли он вообще мог существовать бы. Все ж, конфиденциальность в таком деле – основа всех основ». «Хорошо», – спокойно ответил я. «Рад, что мы друг друга поняли», – произнес мой собеседник, как раз в тот момент, когда мы подошли к его карете. «Господа», – молодой паш открыл перед нами дверь, и каким же было мое удивление, когда, поднявшись по лестнице и зайдя в карету, я попал в нечто, напоминающее кабинет, который, к слову, был гораздо больше всей кареты. «Здесь будет удобнее разговаривать», тем временем, произнес Лазар. Я специально не подал виду, что меня удивила его карета, но на самом деле, я был поражен, как такое, вообще, было возможно. И тут я вспомнил про пространственную магию. Если в моей небольшой фляжке или сумке могло помещаться столько много предметов или жидкостей, то почему бы не сделать нечто подобное и, скажем, с каретой? Да уж, магия этого мира меня, просто не могла меня не поразить. «Садитесь, виконт», тем временем, предложил мне присесть хозяин кареты, указывая на кресло. Я принял приглашение и сел. Делин тоже сел в кресло, устроившись в том, что стояло напротив меня, а спустя мгновение в его руках, сначала, появилась бутылка с вином, которую он поставил на круглый столик рядом, а затем и два стакана. Открыв вино, он разлил содержимое бутылки по чаркам, одну из которых протянул мне. «Спасибо», — поблагодарил я мужчину. «Но мне хотелось бы знать, зачем я здесь?» — прямо спросил я. «Все просто. Жан-Клод Дюбуа мне много чего поведал о вас, виконт», — ответил мой собеседник, и я невольно сжал кулаки. «Надо было грохнуть эту крысу там». «Что конкретно он рассказал?» — прямо спросил я, смотря Лазару в глаза. «Не стоит быть таким серьезным», — спокойно произнес хозяин черного рынка. «Не более, чем мне требовалось. Меня не интересовали детали миссии. Я не дурак, поэтому понимаю, что такая информация может повлечь за собой ряд проблем, или и вовсе привести к смерти», — добавил он, и я кивнул. Делейн, явно, был умным человеком, что было неудивительно, учитывая, чем он управлял. «Интересно, как корона относится к черному рынку? Ведь всем наверняка о нем известно. Скорее всего, Лазар делает весомые отчисления в казну, поэтому его не трогают и всех все устраивает. Делейн, видимо, не лезет в дела короны, а та отвечает ему тем же, пока он платит, но я уверен, что поддерживать такой баланс крайне нелегко и далеко не каждому будет такое под силу. А Лазар поддерживал, а это о нем многое говорило». «Хорошо», — ответил я и сделал глоток вина. «Так, что вас интересует?» «Все», — улыбнулся мой собеседник. «Все, что связано с проклятыми землями, начиная от мяса тварей, обитающих там и заканчивая артефактами», — добавил он и тоже выпил из своего бокала. «Тогда, боюсь, что я вас огорчу», — покачал я головой. «Ничего из перечисленного у меня нет», — ответил я, «ибо кроме меча и парочки безделушек у меня, по сути, ничего не осталось. Фанги были не в счет, я понимаю», — тем временем, — кивнул мой собеседник. «Я говорю про будущее», — произнес управляющий черным рынком. «На будущее. ХММ, я задумался. Не знаю, когда я там окажусь, особенно, если брать в расчет текущие обстоятельства», — честно ответил я. «Вы про войну, виконт?» — спросил Лазар. «Именно», — ответил я. «Вы, разве, состоите в армии?» — удивился Делейн. «С недавних пор, да», — честно ответил я. «Ясно», — задумчиво ответил управляющий черным рынком. «Этой информацией я, к сожалению, не владел», — добавил он, и в его руках появился какой-то свиток, а затем и письменные принадлежности. Он что-то записал в свиток, а затем вернулся к разговору со мной. «Прошу прощения, память уже не та», — произнес он. «Значит, вы отправляетесь на войну, виконт Костельмар?» — спросил Лазар. «Верно. В Тузуле я лишь проездом», — ответил я. «Понял вас», — произнес управляющий черным рынком, а затем достал из внутреннего кармана камзола небольшую черную коробочку. «Держите», — он протянул ее мне. «Что это?» — спросил я. «Откройте», — попросил меня Делин, и я выполнил его просьбу. Внутри оказался черный перстень, причем магический. «Это специальный пропуск на черный рынок», — пояснил Лазар. «Все кольца уникальны и подделать их нельзя», — добавил он и выпил еще вина. Чтобы попасть, вам достаточно показать моим людям в доках. Их можно отличить по черным камзолам и опрятному виду. В доках вы их сразу отличите от прочих, мужчина улыбнулся. Вы ведь планируете впоследствии вернуться в проклятые земли? Спросил Делейн, смотря мне в глаза. Безусловно, честно ответил я. Отлично. Мой собеседник поднялся, тем самым показывая, что разговор со мной закончен. Я тоже принял вертикальное положение, а затем пожал протянутую мне руку. «Еще увидимся, виконт Костельмар», — произнес он и улыбнулся. «Возможно, я пожал плечами. На войне может случиться все, что угодно», — добавил я и открыл дверь кареты. «Уверен, вы не только выживете, но и добьетесь славы», — ответил Лазар, и я кивнул. «Возможно, так и будет, но, к сожалению, предвидеть будущее я не мог. А, как я уже говорил ранее, война очень непредсказуема, и случится там может все, что угодно». Глава 26. В Лютецию моя карета въехала, когда солнце только-только вошло в зенит, но несмотря на то, что было еще лето, на улице было довольно прохладно, поэтому, выйдя из кареты, я немного поежился и сразу же себя отчитал за это. Для того, кто проводил свои операции на северном континенте, на Арсарисе, где даже летом температура не поднималась выше отметки в минус 30, подобное было просто недопустимо. Видимо, нужно еще больше закалять свое тело, подумал я, делая в памяти очередную зарубку. Господин, что дальше? От размышлений меня отвлек голос дворецкого. Отдохни в гостинице, и можешь возвращаться обратно, ответил я Фредерику. Дальше я сам. Плюс, поместье без тебя уже находится продолжительный срок, добавил я, и мой собеседник заметно помрачнел. Как прикажете, он склонил голову. «Ваши вещи уже в номере. О фангах и птице я тоже уже позаботился», — ответил он. «Молодец», — похвалил я слугу. «Не переживай насчет меня. Я обязательно вернусь», — произнес я, и управляющий поместьем Костельмаров тяжело вздохнул. «Дай бог», — ответил он. «Жду вашего скорейшего возвращения домой», — произнес он и, хлестнув поводьями, привел в движение карету. Я проследил за ней взглядом, и когда она скрылась, осмотрелся по сторонам. Сейчас мой путь лежал в военный комиссариат, рядом с которым я и находился. Он располагался в величественной крепости, белоснежные шпили которой уходили высоко ввысь. Крепость слоновой кости, буркнул я себе под нос название этого массивного строения, которое представляло из себя сложный фортификационный объект, который за все время его существования так и не смогли взять штурмом. Хотя пытались, и не один раз. Именно здесь был объявлен сбор всех офицеров королевства. Что ж, пора, как бы мне не хотелось во всем этом участвовать, выбора у меня особого не было, поэтому я двинулся в сторону больших арочных ворот, рядом с которыми уже стояли несколько благородных и солдат Галларии. Неужели придется стоять в очереди, подумал я, но мои опасения не подтвердились. Когда я подошел к солдатам в мундирах Галларии, оба аристократа, которые, видимо, как и я, прибыли на точку сбора, уже отправились дальше. «Господин, ваши бумаги, стоило мне поравняться с военными», — произнес один из них. Судя по его мундиру, он, как и я, был офицером, так как его одеяния отличались от тех, что был рядом с ней, у которых облачения были гораздо скромнее. Надо было хоть немного ознакомиться с табелем о рангах, подумал я, понимая, какую оплошность совершил. «Ладно, еще успею наверстать упущенное, благо время есть. Плюс у меня была хорошая память, поэтому запомнить все звания и их знаки отличия будет не так сложно». Я достал из магической сумки тубус и протянул его военному. Открыв его, он несколько минут его изучал, а потом поднял на меня удивленные глаза. «Вы виконт Люк Костельмар?» – удивленно спросил он. «Вернее, лейтенант Костельмар, верно?» – исправился он, обратившись ко мне не по титулу, а военному званию. «Да, все верно», – ответил я, не особо понимая, почему он так удивлен. «Этого человека я видел впервые в жизни, и по идее, он тоже не должен был меня знать. Могу я узнать, почему вы так удивлены?» Решил я сразу прояснить этот момент. «Прошу прощения, если вас обидел лейтенант, просто о вас ходит очень много всяких легенд», ответил мой собеседник, и я нахмурился. «Например?» – спросил я. «Что вы в одиночку одолели самого неспящего губернатора, что вы знаете язык иных, лучше любого переводчика, и что все иные считают вас своим другом, и еще много всего другого», ответил военный, и я тяжело вздохнул. «Вот тебе и вся конфиденциальность. Интересно, откуда всем теперь известно о том, что творилось в проклятых землях, если миссия должна была быть секретной. Может, и об оружии массового магического поражения, теперь, всем тоже известно, бардак. Ясно, ответил я своему собеседнику. Так, что, с документами, все в порядке? Спросил я. Да, конечно, в мои руки вернулся тубус. Проходите, военный кивнул в сторону ворот, которые были слегка приоткрыты. Хотя этого слегка хватило бы, чтобы через образовавшуюся щель разом проехало несколько обозов, настолько эти ворота были огромными. «Спасибо», — ответил я и, больше не говоря слова, двинулся в сторону врат. Я успел сделать несколько шагов, когда меня окликнули. «Лейтенант Костельмар», — я обернулся. «Хоть что-то из этого правда?» — спросил меня офицер Галлари. «Кто знает?» — усмехнулся я и продолжил свой путь. Пройдя сквозь ворота, я сразу же попал в полковую канцелярию, которая была развернута прямо во внутреннем дворе крепости. «Так, и куда мне дальше?» — подумал я, так как в письме говорилось только о том, что я должен к назначенному сроку прибыть сюда, а дальше ничего. Для меня это был первый раз, поэтому я не знал последующую процедуру. «Постойте», — я привлек внимание одного из офицеров, коих тут было не так много по сравнению с рядовыми солдатами, которые сновали туда-сюда, словно пчелы. «Чем могу помочь?» Незнакомец смерил меня оценивающим взглядом. «Здравствуйте, господин», — начал я. «Майор Тьерри де Фаллин», — представился мужчина в ответ. «Вам нужна помощь?» «Да, я был призван на войну, но я понятия не имею, что делать дальше», — честно признался я, и мой собеседник усмехнулся. «Слишком уверенно вы выглядите для того, кому первый раз придется воевать», — ответил он с интересом, изучая меня. «Глаз, алмаз. Я правда не особо боялся того, что мне предстоит, и, видимо, этим сильно отличался от тех, кто прибыл сюда в первый раз. Я не знаю, что вам на это ответить», — спокойно произнес я и пожал плечами. «Могу я узнать ваше имя?» — вдруг спросил мой собеседник. «Лейтенант Люк Костельмар», — ответил я и Тьерри. Он еще раз смерил меня изучающим взглядом, и на его лице появилась заинтересованная улыбка. «Значит, вот вы как выглядите», — произнес он и провел рукой по своим пышным усам. «Видимо, и до него дошли слухи», — подумал я и тяжело вздохнул. «Так, вы поможете мне?» — спросил я де Фаллин, ибо изначально я обращался к нему за помощью, а не с целью вести светскую беседу. «Разумеется», — усмехнулся мой собеседник. «Скажу даже больше, вы нашли того человека, кто вам нужен», — довольным голосом произнес Тьерри, чем немного удивил меня. «Нашел?» — спросил я. «Ага, вы, лейтенант Костельмар, прикомандированы к моему подразделению», — произнес майор и снова провел рукой по своим пышным усам. «А вот это уже интересно. И, что у вас за подразделение?» — поинтересовался я, заодно использовав магический взор. «Ничего себе, вот это сила!» Признаться честно, я был изрядно удивлен, когда понял, что передо мной находится маг, причем очень сильный. Да, до Винсента Рашфора, его отца или высокопреосвященства, он не дотягивал, но даже если сравнивать с Жазижу Меликом, то де Фаллин находился совершенно на другом уровне. И, опять же, я понятия не имел, что у него за магический дар, который имел оранжевый цвет, что говорило о том, что он был уникальным. На мой вопрос, майор снова усмехнулся. «Было бы интересно услышать ваши предположения, лейтенант», — ответил мой собеседник, продолжая с интересом сверлить меня своим взглядом. «Прошу прощения, майор, но я приехал сюда не для того, чтобы играть в подобные игры», — прямо ответил я, ибо считал это пустой тратой времени. «Если диверсионный», — произнес Тьерри, — «вы, лейтенант, прикомандированы к моему диверсионному подразделению», — пояснил де Фаллин. «Отряд «Ночные хищники» к вашим услугам», — добавил майор, слова которого не сильно удивили меня. «Кардинал, как, впрочем, и корона, знали о моих способностях, поэтому я предполагал, что меня засунут либо в разведку, либо в диверсионный отряд, так как мои навыки идеально подходили для этого». «И снова вы не удивились, лейтенант», — усмехнулся Тьерри. «Не удивился, так как знаю, на что способен», — спокойно ответил я. «Вы сказали, что у вас отряд, но не сказали, сколько человек», — задал я интересующий меня вопрос. «Дюжина», — ответил мой собеседник. «Для диверсий самое то. Меньше людей могло не хватить, больше нашлись бы те, что были лишними». «Сколько из них обладатели магических даров?» — прямо спросил я. «Все», — улыбнулся мой собеседник. А вот этот ответ меня немного удивил. «Все же 12 магов, причем, как я понял, офицеров и в один отряд. Обрадую вас еще», — произнес мой собеседник, и на его губах появилась довольная улыбка. «Часть отряда, вы хорошо знаете», — добавил он с интересом, наблюдая за тем, как я отреагирую. «Диаламик?» — спросил я, и Дефалин кивнул. «Жумельяк?» — и вновь мое предположение нашло утвердительный ответ. «И я так полагаю, Дежарини?» «Бинго!» — усмехнулся майор. «Все три попадания в точку. Я так понимаю, вы все хорошо знакомы?» — спросил Тьерри, и я утвердительно кивнул. «Замечательно!» — ответил он. «Но я немного удивился тому, что нами командует именно он, а не кардинальский сын, который, вероятно, ходатайствовал насчет того, что наш квартет попал в один отряд. Кто-то из них уже здесь?» — спросил я. «К сожалению, да», — ответил майор, и, судя по выражению его лица, несложно было догадаться, кто именно. «Жуль?» — спросил я. «Ага, и его дружок-пересмешник», — ответил Дефалин и тяжело вздохнул. «Могу я задать вам вопрос, лейтенант?» — спросил он, и я кивнул. «Вы пьете столько же, сколько и ваши друзья?» — спросил мой собеседник, и я усмехнулся в ответ. «Нет», — честно ответил я. «Хвала небесам!» — усмехнулся майор. «Может, хоть вы сможете повлиять на своих друзей?» — добавил он и кивнул в сторону. «Лейтенант, следуйте за мной», — произнес Дефалин и пошел в ведомом лишь ему направлении. «Мне ничего другого не оставалось, как последовать за ним, и спустя минут 10 мы уже были на месте. Ах-ха-ха, Изольда!» Голос здоровяка Жуля я узнал сразу же. Он доносился из одного из шатров, в сторону которого мы шли. «Снова шлюхи, Адиль!» — недовольным голосом произнес Тьерри и покачал головой. «Их пускают в крепость?» — немного удивился я. «К сожалению», — ответил мой собеседник. «У нее слишком большое влияние и связи не с кем-то, а с самим кардиналом, поэтому никто не в силах помешать жрицам любви проникать в крепость». Дефалин тяжело вздохнул. «Скажу даже больше, ее публичный дом, вернее его походная версия, отправится с нами на войну», — произнес майор, будучи явно недовольным таким положением вещей. И если честно, я его прекрасно понимал. А тем временем, из шатра послышался громкий смех, а спустя пару секунд, ткань, которая служила дверью, резко отъехала в сторону, и из шатра наружу выбежала довольно крупная девица, а вслед за ней, лишь в одном из подним, вынырнул и мой друг, Жуль Дежарини, собственной персоной. Он хотел было ринуться за проституткой, но, увидев сначала своего майора, а затем и меня, остановился, и на его лице появилась широкая улыбка. «Люк!» — прорычал он и направился в мою сторону. Поравнявшись со мной, он заключил мое тело в свои медвежьи объятия. «Как же я рад вас видеть!» — радостно произнес он. «Ах-ха-ха!» — послышался еще один громкий смех, и из того же шатра, откуда выбежали шлюха и здоровяк, выбежала еще одна девица в довольно фривольном наряде и с бутылкой вина в руках. «Куда же вы, мадемуазель?» Вслед за ней вынырнул мой второй знакомый, Анри. Он, как и его друг Дежарини, тоже собирался отправиться в погоню за красоткой, но, как и маг земли, остановился, когда увидел меня. «Дорогой, Люк!» — радостно воскликнул он. «Какая встреча!» Он пошел в мою сторону, не обращая никакого внимания на майора Дефалина. Мне даже, как-то, стало неудобно перед ним, хотя он сам допустил подобное у себя в отряде, поэтому с меня взятки гладки. Подойдя ко мне, Диаламик тоже обнял меня. «Будете?» Он протянул початую бутылку с вином, с которой не расстался, даже в момент проявления своих теплых чувств к моей скромной персоне. «Нет, благодарю», — отказался я. «Зато я буду», — усмехнулся Жюль и взял из рук друга бутылку. «КХММ», — я кивнул им обоим на Тьерри, и те, повернувшись, посмотрели на майора. «О, майор!» — чуть ли не хором произнесли они, как будто только что увидели его. Дефалин тяжело вздохнул и посмотрел на меня многозначительным взглядом, тем самым, мол, говоря: «Вот, видите, снова пьянствуете», — недовольным голосом произнес Тьерри. «Так, на войну же скоро», — подпитым голосом ответил ему Жуль. «Ладно, отдыхайте», — майор покачал головой и махнул на них рукой. Он прекрасно понимал, что назад они могут не вернуться, поэтому не стали с ними спорить. «Вы, если хотите, лейтенант, можете присоединиться к друзьям. В шатре у них тоже есть свободная койка, а вашими бумагами я займусь сам», — сказал Тьерри, и, кивнув нам на прощание, удалился. «Мы остались втроем, а я только недавно узнал, что вы теперь на службе», — произнес Жюль, сделав из бутылки Диаламика несколько глотков, вернул ее хозяину. «Как и я», — произнес Анри. «Вы по собственной воле или...» — он не стал договаривать, Поэтому я ответил: «Нет, не по собственной, сказал я правду». «Получается, хитрюга кардинал решил все за вас», — хмыкнул пересмешник. «Хотя, я совершенно не удивлен. Я знал, что так будет», — добавил он и покачал головой. «Видимо, что он настолько сильно хотел видеть вас, дорогой Люк, на войне, что даже протекция Жизи вас не спасла. А я уверен, что он приложил все силы для этого», — произнес пересмешник, смотря на меня сочувствующим взглядом. «И, признаться честно, его словам я верил. Я был уверен, что Жумельяк хотел оградить меня от всего этого, но, видимо, не смог. Зато мы снова вместе». Своими огромными ручищами здоровяк Жуль обнял нас обоих с Анри, и на лице лекаря показались страдальческие нотки. «Жуль, вы снова не соизмеряете силы», — недовольно буркнул он и посмотрел на меня, явно ища поддержки, которой не было. «Да, Деж Лриньи был силен, но сейчас, чтобы выдержать его медвежьи объятия и не получить травм, мне даже не приходилось насыщать свое тело магической энергией. Я тренировался каждый день, и вот результат». Я усмехнулся, наблюдая за Анри, который продолжал ворчать на здоровяка. «Вот, что значит не заниматься своим телом, да еще и так много пить». А тем временем Жуль нас отпустил. «Простите», — виновато произнес он. «Я просто обрадовался, что мы в одном отряде», — понуро добавил он. «И мы рады». Пересмешник хлопнул друга по спине. «Просто, будь более сдержан в проявлении своей любви», — произнес Диаламик. «Кстати, о ней. Где наши шлюхи?» — недовольным голосом произнес он и осмотрелся по сторонам. «Это верно. Мы же им заплатили», — буркнул здоровяк. «Хотя, черт с ними. Приехал Люк. Это надо отметить», — произнес он довольным голосом и сгреб меня в охапку. «И отказы не принимаются», — добавил он и повел меня в палатку. Что ж, перед войной, и правда, можно было и отдохнуть в компании своих друзей. Ведь, как я говорил ранее, там может случиться все, что угодно. Интерлюдия. Тузула. Несколько дней до основных событий. Винсент Рашфорд тяжело вздохнул и стянул с себя сначала камзол, а затем и рубаху. «Нужно раздеться полностью», — произнесла Марика и улыбнулась. Багровый палач смерил ее презрительным взглядом, но не стал спорить и в итоге остался в том, чем мать родила. «Ложись туда», — девушка кивнула на большой и круглый камень, который каким-то непонятным образом оказался в подвале этого старого и ветхого здания, в котором воняло мочой, а по полу, совершенно ничего не опасаясь, бегали крысы. И в этот раз он не стал спорить. Старший сын семьи Рашфоров подошел к алтарю и, забравшись на него, лег. Холодный камень причинял ему неудобства, но Винсент и бровью не повел. Если ему удастся вернуть свою магию, это стоит всего того, что ему пришлось перенести. «Моя магия стоила вообще всего на свете», — в этом он был уверен полностью, поэтому когда Марика склонилась над ним с чашкой, в которой ползали насекомые, которые напоминали что-то среднее между пиявками и миногами, багровый палач лишь усмехнулся. «Нужно, чтобы они были на твоем теле», — произнесла девушка, и бывший маг кивнул. Таинственная обладательница темного дара начала выкладывать на его тело существ из тарелки, и те, почувствовав живую плоть, сразу же впивались в его кожу, а затем сразу же пить его кровь, его драгоценную кровь аристократа, которая была одна из древнейших в королевстве. Когда все твари оказались на его теле, Винсент ощутил легкое головокружение, которое по прошествию нескольких минут начало усиливаться. Вскоре его дыхание участилось, а в глазах стало двоиться. Он попытался подняться, но руки Марики уперлись ему в грудь. «Терпи», — повелевающим тоном произнесла она, но даже если багровый палач и хотел бы ее ослушаться, то сделать это все равно бы не смог. Из-за обильных потерь крови он сильно ослаб и с трудом даже мог пошевелиться. «Черт, черт, черт, зачем я доверился ей», — повторял про себя багровый палач, пока мелкие монстры продолжали высасывать из него кровь. А все из-за магии, без которой он чувствовал себя словно калека. Без нее каждый день был в тягость, и не спасал ни дорогой алкоголь, ни лучшие шлюхи, ни наркотики. Ничего из перечисленного не делало его хоть чуточку счастливым, и эту пустоту было невозможно заполнить ничем. А потом он получил это странное письмо и познакомился с Марикой. Она клятвенно заверила его, что вернет ему магию, если он пообещает выполнить ее просьбу, когда магия к нему вернется. Багровый палач был в отчаянном положении, поэтому согласился и сейчас сильно жалел об этом. «Видимо, тут я и встречу свою смерть, мягкий знак», — подумал Винсент и горько усмехнулся. «Возможно, это даже к лучшему, ведь жить без своей магии он просто не мог. Потеряв ее, он потерял всякий смысл жизни, поэтому сейчас он даже был готов смириться со своей смертью. В любом случае, отец не оставит смерть сына, даже лишенного магии, без внимания и обязательно найдет эту суку и убьет. Странно, но почему-то от этой мысли ему не стало лучше. Ну, запытают ее до смерти, а потом убьют, мне-то что, это не вернет ему жизнь. А тем временем, багровому палачу стало настолько плохо, что он с трудом удерживал сознание, не позволяя ему затухнуть. «Я не могу умереть здесь. Для человека его происхождение и силы, это все равно, что сдохнуть сидя на нужнике. Нет, здесь я точно не встречусь со своей смертью», — подумал Винсент, стиснув до боли кулаки и прокусив губу. Он попытался подняться. «Нельзя, лежи». Голос послышался откуда-то сбоку, и руки Марики снова уперлись ему в грудь, не давая подняться. «Ты», — процедил он сквозь зубы. «Что ты?» Он схватился за ее запястье, и девушка ахнула. «Да, лежи ты. Умрешь же, идиот». В этот раз его новая знакомая не церемонилась. Резко вырвав свои руки из слабой хватки Рашфара, она толкнула его в грудь, и он снова рухнул на холодный камень алтаря. И в этот раз он ему уже не удалось сохранить сознание. Он погрузился во тьму. Когда Винсент пришел в сознание и открыл глаза, первое, что он увидел, это обеспокоенное лицо Марики. Девушка, склонившись над ним, явно пыталась что-то ему сказать, но он не слышал ее слов. Двигались лишь губы, а слова не срывались с ее губ. Совпаря, спустя несколько секунд ситуация немного изменилась. Равшор стал слышать Марику, но ее голос доносился до него, как будто бы из-под глубокой толщи воды. Хотя это мало волновало багрового палача в тот момент. Главное, он был жив, все остальное неважно. Хотя не так, была еще одна очень важная вещь, ради которой пошел на все это. Винсент закрыл глаза, и буквально в следующий миг на его глазах появилась улыбка. «Винсент, Винсент, ты меня слышишь?» — снова послышался голос девушки, который он уже отчетливо слышал. «Как же она меня нервирует», — подумал Рашфар и сделал едва заметный магический жест левой рукой. Стоило этому произойти, как на его правой ладони появилось пламя. Улыбка на его губах стала еще шире, плюс приобрела звериный характер. Не спеша, облокачиваясь лишь на левый локоть, а затем и на руку, он принял сидячее положение. Огонь все еще горел в его руках, и магу не терпелось его опробовать на ком-нибудь. Марика, к слову, была идеальным для этого кандидатом. За все время их знакомства она постоянно проявляла к нему неуважение и даже позволяла себе насмехаться над ним. И у всего этого была своя цена. Не задумываясь, он швырнул пламя в девушку, но огненная сфера рассыпалась на мириады искр, стоило ей достичь цели. «Ах-ха!» — громко рассмеялась девушка, а затем направила на него свой указательный палец. Багрового палача сразу же пронзила острая боль. Казалось, вся его кровь превратилась в магму, которая начала выжигать его изнутри. Боль была настолько сильная, что он едва держался в сознании, как в тот раз, когда он лежал на холодном каменном алтаре. «Хватит с тебя!» — тем временем произнесла Марика, и боль моментально исчезла. Тяжело дыша, старший сын семьи Рашфаров смерил девушку взглядом, полным злобы и ненависти. «Ты думал, все будет так просто?» — усмехнулась чародейка и кивнула ему на стопку одежды. «Одевайся», — сказала она и вышла. Проводив ее взглядом, багровый палач несколько минут посидел, приходя в себя, а затем встал и начал одеваться. Его руки дрожали, причем, то ли от гнева, то ли от радости, что его магия вернулась ко мне, но он упорно продолжал надевать на себя вещи, пока полностью не облачился в то, в чем пришел себя. Артефакты. Сразу же вспомнил маг о многочисленных магических вещах на нем. Если против Марики не работает его магия, то могут помочь зачарованные вещи. Думая обо всем этом, он вышел из комнаты и оказался в небольшом помещении, в котором ему уже приходилось бывать ранее. Это был тот дом, рядом с которым он убил ту троицу, когда в первый раз пришел сюда. В подвале этого дома, кстати, и находился тот странный алтарь, где под воздействием какого-то ритуала ему вернули магию. Если все это не галлюцинации, конечно. Вдруг пришла ему в голову мысль. В этот раз он не стал ограничиваться простеньким заклинанием, вроде огненного шара. Он вытянул руку и, концентрируя магическую энергию в ней, создал сферу концентрированной магии огня. Сделав глубокий вдох, он сжал ее, и в его руках появилось сильнейшее заклинание в его арсенале — карающая длань. «Ты с ума сошел?» — Голос Марики заставил багрового палача вздрогнуть. Он был так увлечен созданием заклинания, что не видел никого и ничего вокруг. Но как же это было приятно. Винсент нехотя развеял карающую длань и посмотрел в глаза девушке. Чародейка с темным даром покачала головой и тяжело вздохнула. «Все здесь спалить хочешь?» Недовольным голосом буркнула она, но затем улыбнулась. «Каково это, вернуть свою магию обратно?» Спросила она, и багровый палач усмехнулся. «Значит, это правда? Ты вернула мне магию, и все это не галлюцинации и миражи?» Прямо спросил Винсент. «Вернула», — ответила Марика. «Но у всего есть своя цена», — добавила она, и улыбка на ее губах стала еще шире. «И ты мне сполна ее выплатишь», — произнесла она странным, вибрирующим голосом, от которого по телу старшего сына Рашфаров пробежал табун мурашек, а волосы встали дыбом. Тело Марики начало изменяться, вытягиваясь и чернее на его глазах, пока она не превратилась в странное долговязое существо с длинными руками и ногами. У него не было глаз, но Винсент всем своим нутром ощущал, что это создание тьмы на него смотрит. «С кем же я заключил контракт?» — подумал багровый палач, и черное лицо тени исказилось в широкой улыбке.